Радио «Свобода».
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев. В российских городах сегодня проходят акции протеста против сокращения числа отсрочек от службы в армии. В Белоруссии начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза-2006». В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия. В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев. Он и еще несколько боевиков были блокированы в Аргуне. В ходе спецоперации погибли два сотрудника силовых структур. Один из находившихся с Садулаевым боевиков убит, двоим удалось скрыться. Из Чечни передает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Уроженец Аргуна Садулаев с тремя охранниками находился в частном доме на пересечении улиц Мельничная и Сахзаводская. Вместе с лидером маджахедов погиб и один вооруженный чеченец, чье имя пока не установлено. Двум маджахедам, один из которых предположительно начальник охраны Абдул-Халима Садулаева эмир Исам Ускиев, удалось прорваться сквозь кольцо оцепления сотрудников спецполка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни и сев автомашину «Жигули», скрыться в сторону селения Мискирюз Шалинского района. Чеченские милиционеры прочесывают место происшествия. В поисках 50-летней хозяйки дома не скрывались Садулаев и его бойцы, приехавшие в Аргун на встречу с полевыми командирами подразделения маджахедов, действующих на юго-востоке Чечни. Силовики не исключают, что в кольце оцепления могли остаться еще несколько маджахедов. Со стороны силовиков убиты двое и ранены пятеро милиционеров. По заявлению премьер-министра республики Рамзана Кадырова, о местонахождении Садулаева сообщил ближайший соратник лидера чеченских маджахедов за 1500 рублей. Эти деньги доносчики наркоману, по словам Кадырова, были необходимы для приобретения дозы героина. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
В Москве сегодня прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партии и Комитетом солдатских матерей. На днях Госдума одобрила пакет законов о реформировании армии. С 2008 года существенно уменьшается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, а срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Выступая на съезде, лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Геннадий Зюганов примерно 1:20 выступал с докладом перед своими однопартийцами. И надо сказать, что доклад этот был достаточно грустным. Он сказал, что в последние годы численность КПРФ неуклонно сокращалась. В настоящее время составляет 184 тысячи человек. Я напомню, что в середине 90-х и даже во второй половине 90-х Зюганов говорил, что его партия – это 500 тысяч человек. Надо сказать, средний возраст членов Компартии, по его словам, это 58 лет, старше 60, более 48%. И нужно как-то делать так, чтобы существенно увеличивать свои ряды, говорит Зюганов, потому что без этого не стоит претендовать ни на какое присутствие во власти. Кроме того, Зюганов сказал, что нужно создавать некие отряды быстрого реагирования, но и речь идет не о чем-то насильственном, а речь идет о демонстрациях и митингах.
Это был наш корреспондент Данила Гальперович.
Радио «Свобода». Новости.
Около 30 человек погибли и десятки ранены в результате взрывов и нападений в столице Ирака Багдаде и его окрестностях. Наиболее кровавым было нападение на совместный блокпост армии и полиции. Смертник подорвал около него заминированную машину. Взрывы произошли на 2 рынках города. Сообщается о взрывах в предместье Багдада и в городе Махмудия в 30 километрах южнее. Насилие продолжается, несмотря на введение в Багдаде усиленных мер безопасности. Улицы города уже несколько дней патрулируют тысячи военнослужащих и полицейских. В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. Говорит президент России Владимир Путин.
Основные принципы взаимодействия участников совещания изложены в принятых нами политической декларации и каталоге мер доверия. Не случайно центральное место в этих документах заняла тема борьбы с новыми вызовами и угрозами. Эффективность нашего противостояния таким явлениям, как терроризм экстремизм может обеспечить только высокий уровень взаимодействия. И только при этом условии мы можем нанести удар по транснациональной преступности и наркобизнесу.
Сказал президент России. В итоговых документах саммита, среди прочего, содержится инициатива по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. В Белоруссии сегодня начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза-2006». Среди задач учений – проверка создаваемой системы единой противовоздушной обороны и системы защиты государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Маневры продлятся до 25 июня. В них примут участие около 9 тысяч военнослужащих. Для наблюдения приглашены представители вооруженных сил более 40 государств. В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия, сообщают южнокорейские и японские СМИ. По их данным, запуск ракеты, способной достичь территории США, может быть совершен уже в воскресенье. Накануне Госдепартамент США предупредил, что подобные испытания станут нарушением моратория 1999 года на проведение КНДР запусков ракет дальнего радиуса действия.
В последние дни мы консультировались с нашими друзьями и союзниками как в этом регионе, так и повсюду в мире. Вместе мы ясно дали понять Северной Корее, что запуск ракеты станет провокацией, которая будет не в интересах КНДР и приведет к еще большей ее изоляции.
Сказал представитель американского Госдепартамента. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне сегодня убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев. В российских городах проходят акции протеста против сокращения числа отсрочек от службы в армии. В Белоруссии начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза-2006». Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня я решила провести программу в прямом эфире, поскольку тема, которую хочу поднять, требует в том числе и советов от вас, наши радиослушатели. Суть в том, что сегодня по российским законам суды по требованию мужей вправе выгонять на улицу бывших жен вместе с их общими детьми. Также можно выгнать престарелых, инвалидов, несовершеннолетних. Уже сложилась судебная практика, которая основывается на некоторых статьях Жилищного кодекса России. Итак, рядом со мной в студии «Радио Свобода» пострадавшие мамы Лариса Бойко, Ольга Таранник и Алена Аверина. Депутат также рядом со мной в московской студии «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России Галина Хованская и юрист службы уполномоченного по правам ребенка Марина Родман. Почему я хочу, чтобы наши слушатели поучаствовали в сегодняшней дискуссии? С одной стороны, частную собственность закон должен защищать. Неуважительное отношение к собственности сегодня часто встречается. Действительно, наверное, это следствие советского прошлого, когда частной собственности, ну, по крайней мере, официально не было. С другой стороны, как защитить права детей, которые страдают от самодурства, безответственности некоторых собственников, которые вдруг решили, что они больше не желают жить со своими собственными детьми. Если у вас есть предложение, прошу вас, звоните нам сейчас по бесплатному многоканальному телефону 8 800 222 12. Вы также можете присылать свои сообщения на пейджер. В Москве номер телефона 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Пожалуйста, назовите свое имя и город, из которого вы звоните. Итак, а пока давайте коротко послушаем истории, которые расскажут наши пострадавшие мамы. Они очень показательны. Пожалуйста, с кого мы начнем? Кто решит? Пожалуйста, давайте. Наверное, Ольга Таранник, да?
Да.
Давайте. Поближе к микрофончику, пожалуйста, расскажите, в чем там суть, почему вот, да, в какой вы ситуации оказались?
Значит, мой муж, у нас ребенок 3 лет, вот, когда ребенку было месяц, он исчез, вот, почти 4 года его не было.
Потом муж исчез, в смысле,
да,
не
да,
ребенок,
да.
А
нет,
муж
ребенок
ваш
жил
исчез.
Со мной, да.
Да,
ребенок муж,
ушел.
Муж,
просто,
да. Муж исчез, потом он объявился, и по суду он меня, как мать, выселил от ребенка.
Угу, так.
Вот. А ребенок как бы объяснил тем, что он будет как бы проживать с ним, воспитывать его. Но дело в том, что он ребенка вообще не видел, не знает, и как бы.
То есть в данной ситуации суд решил не выселять ребенка вместе,
да,
с вами,
да.
Однако вас он выселил.
Как мать меня выселил, да. Угу. Просто на улицу.
Так, а он является собственником этой квартиры, да, насколько я понимаю?
Ну да, 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 да.
А вы в ней были прописаны, да, вместе с ребенком или нет?
Нет, нет, я не была прописана, прописан был ребенок. Но он меня выселил как бы, ну вот...
После развода?
Ну, да, да, да.
Угу. Так, а что дальше? Вы оставляете ребенка с мужем или забираете его
нет,
с собой?
Нет, дело в том, что муж до сих пор, он меня выселил, но он до сих пор как бы не появляется тоже, неизвестно где он там скрывается или не знаю.
А тогда зачем он вас выселил?
Вы ну, приходят судебные приставы, как бы вот, чтобы нас сначала выселили. Угу. Естественно, он думает так, что я, если меня выселят, я заберу ребенка с собой. Я не оставлю с ним, он выпивает, и, в общем-то, не... такой образ жизни у него как бы не работает. И просто, чтобы освободить квартиру, я думаю, так. И ребенок остается без жилья. То есть у меня своего жилья вообще нет.
А вы на суде показывали, да? Вы представляли документ о том, что
конечно,
у вас собственного жилья
конечно,
нет.
Конечно, у меня ничего нет. То есть он меня выселил на улицу, а ребенок как бы остался.
Так, Алло, наверное, а что у вас за история?
У меня ситуация такая.
Поближе к микрофончику, пожалуйста.
Я в браке. Была с 90-го года. Мы приватизировали квартиру. А у нас двое детей. И тут муж решил просто ее продать. Продал ее за 40 тысяч долларов. Продал вообще не пойми как, не пойми кому. И вот эти люди пытаются меня выселить.
То есть он продал с людьми фактически.
Ну, естественно, прописана я и дети. Прописаны в квартире. То есть дети маленькие. Младшему 5 лет, старшему 10.
Несовершеннолетние.
Да, дети несовершеннолетние.
Дети. Это его собственные дети?
Это его собственные дети, да. Он является собственником квартиры. Ну, как бы мы когда оформляли, не знали, что такое приватизация, как бы, ну, я никаких документов не подписывала, ничего не подписывала, а просто вот отошла не это. Ну, вот сейчас получилось так. Вот год назад он меня начал пугать. Типа, я тебя выгоню, и ты будешь никто, ты будешь, это все будет мое. И вот, к сожалению, появился этот закон. По 31-й статье там,
жилищного кодекса,
да, жилищного кодекса там пункт 4, который конкретно объясняет то, что если бывший собственник семьи, но я-то являюсь бывшим собственником семьи.
Родственником.
А дети, что они тоже являются бывшими родственниками семьи? Мне вот это непонятно очень. То есть мне предлагается выписаться, например, к моим родителям. Они умерли. И что?
То есть у вас, в принципе, наверное, тоже нету, да?
Нет, у меня жилья нету, да. У меня нет жилья.
А судебное решение у вас пока еще
ну, пока
не
еще,
было, да?
Пока еще вот подали на выселение меня. Уже, то есть, ага. Да, новый вот хозяин, новый собственник жилья, он требует моего выселения через суд. Ну, суд пока там отложили, переносится все. Ну.
Лариса Ивановна, у вас, по-моему, похожая история, да?
Да, но только мы квартиру приобретали с мужем.
Вместе,
но,
да?
Да, конечно, в 97-м году. Но оформили ее эту квартиру на свекровь. Потому что она была москвичкой, а мы еще тогда не были москвичами, только приехали с Ташкента. А теперь, когда мы в 2000 году разошлись, вот, у мужа появилась другая семья, и вот свекровь нас выселяет. Она просто продала вместе с нами эту квартиру своей другой внучке.
Угу.
Вот, и как бы хорошо, а моя дочь, которая несовершеннолетняя, является тоже родной внучкой этой бабушки.
Угу.
Она почему-то решила той внучке продать квартиру вообще за какие-то копейки, которые показывали. Вот суд Чертановский нас выселил, судья Великая.
То есть уже по судебному
конечно,
решению вас
выселили, конечно.
Да?
Чертановский суд, судья Великая нас выселила.
А чем руководство судья?
292-я вот
292-я статья,
да? Что мы не являемся, не имеем права проживать в квартире, которую купил другой человек.
А как дети расцениваются тоже как бывшие родственники?
Ну, вот и получается, да, что у меня внук, но он, правда, не имеет отношения к ним, хорошо, ну, а дочь, моя дочь, которая является двоюродной сестрой вот этой второй внучки, получается, они не родственники?
То есть тоже тяжелая ситуация. Видимо, вот у нас мало совсем звонков от слушателей. Наверное, они как-то призадумались, не знают, что в этой ситуации делать. Поэтому я быстренько напомню сейчас номер телефона, по которому могут наши слушатели позвонить и как-то, ну вот, предложить, что ли, свои варианты, что делать в таких ситуациях. 8 800 222 12. Это бесплатный многоканальный телефон. Прошу вас, звоните. Мы еще не давали слово депутату Государственной Думы России Галине Хованской. А между прочим, Галина Петровна, по-моему, вы еще год назад подготовили ряд поправок в жилищный код.
года, не только
больше
вот
года.
По этим, больше года назад, да?
18 марта был внесен проект, были видны все изъяны уже, за год только их количество увеличилось. И, к сожалению, вот трижды уже переносится рассмотрение проекта.
Четырежды даже уже, нет? Четвертый раз уже?
Ну да, считайте уже, да, четвертый
раз. В пятницу, вот в эту пятницу как раз?
В эту пятницу он должен был быть рассмотрен, но, к сожалению, перенесен на 28 июня. То есть неумолимо приближается дата перерыва в работе Думы, уход на летние каникулы. И, конечно, крайне важно, чтобы это прошло до лета, потому что иначе затянется очень сильно процесс.
Галина Петровна, а почему так затягивается? Вот у вас есть какие-то соображения? Вроде бы на, вот как раз уже, я не знаю, можно ли говорить на прошлой неделе или нет, но в будни Конституционный суд уже признал некоторые нормы жилищного кодекса антиконституционными, и сразу же Государственная Дума вроде уже в третьем чтении, она быстренько по приватизации уже приняла решение в пользу граждан. Может быть, тут тоже Дума то ли ждет отмашки со стороны Конституционного суда, то ли равняется на правительство и ждет от них каких-то рекомендаций. Вот ваши соображения.
Знаете, Конституционный суд практически мне очень помог, потому что уже без всякого решения Думы одна из норм в моем проекте, она уже действует с момента оглашения решения в Конституционном суде. Она касалась дискриминации тех, кто получает жилье после 1 марта 2005 года и уже был лишен права на приватизацию.
Вот,
о чем я постоянно говорила,
но
не была услышана. Ну, наконец, вот обратился один из инвалидов войны. В свое время они приходили ко мне, писали, и я им посоветовала обратиться в суд. Верховный суд сделал запрос конституционный. И вот как бы такой результат. Соглашаются, не соглашаются мои коллеги, но здесь уже все, уже как бы...
Давайте прервемся на
дороги
звонок.
Нет.
Тем более очень хорошо, что у нас мужчина звонит нам по телефону, потому что у нас такой женский коллектив. Давайте послушаем мужскую точку зрения. Андрей из Подмосковья. Андрей, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение, что выселение из квартиры жильцов, которые там прописаны, не могут быть выселены только по решению суда.
Так по решению суда выселяют?
А суд у нас такой, что вы сами знаете какой.
Да, это точно.
Ну так в том-то и дело, видите, здесь какая ситуация. Здесь по решению суда и ссылаясь на нормы законодательные, вот как раз и выселяют женщин с детьми, бывшие мужья.
У нас власти такие, такой суд, что поделать уже теперь?
Ну как что поделать? Ну а что делать тем женщинам с малолетними детьми, например, с несовершеннолетними?
Конечно, трагедия.
Ну вот вы видите какой-то выход? Вот сами видите какой-то
выход? Я лично здесь? Я выхода не вижу.
Но сами бы вы так не сделали.
Дело совести уже.
Андрей. Но сами бы вы, наверное, так бы, да, вот если бы вы, допустим, ситуация, когда у вас, ну, допустим, я, конечно, не желаю, был бы развод с вашей женой, и чтобы отомстить или что-то еще сделать.
Нет, я бы такого не сделал. Лично я бы такого не сделал.
Спасибо вам, Андрей.
Спасибо, да, спасибо вам. А Елена, давайте с Красногорска послушаем.
Алло.
Да, Елена, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Во-первых, спасибо большое, что вы такую тему интересную затронули. Действительно, новый закон, а он такой, что еще люди в нем не разобрались и сразу начинают дрова ломать. Я полностью на стороне женщин, мне их искренне жаль, что они в такую ситуацию попали. Вы знаете, у меня была в жизни ситуация интересная, только я не пострадала, потому что я собственник квартиры, а вышла замуж за человека, который, ну, через некоторое время после того, как мы поженились, он сказал, я тебе буду давать деньги, а ты будешь отписывать на меня свою квартиру. Вот, после чего я, конечно, сказала ему «до свидания». Вот, мы разводились еще, там кое-какое нажитое имущество пришлось через суд делиться. То есть я отнюдь не защищаю мужчин. Но у него же, у моего бывшего мужа, была первая жена, которая вышла за него замуж только тогда, когда он купил квартиру, она у него в другом городе, и живет там, не выезжая. Хотя по закону, в общем-то, она не является собственником, он успел оформить квартиру на себя до того, как на ней женился. Но там явная ситуация, что женщина пыталась найти выгоду. То есть, видите, здесь и одна сторона, есть и другая.
Вот видите, да, в том-то и дело, тут довольно сложно разобраться. Вот поэтому я и просила помощи наших слушателей, потому что, с одной стороны, тут вопросы частной собственности, с другой стороны, тут защита прав детей собственных. И как вот эту вот тонкую грань найти?
Да, это очень важно, Кристина. Я вообще хочу сказать, что раньше был крен в другую сторону. То есть, совершенно не был защищен собственник.
Да, да.
И
да.
Были случаи, в частности, в моей практике, когда просто вот стариков родителей, купивших когда-то квартиру в ЖСК, бывшая невестка или бывший зять просто шантажировали, требовали выделения комнаты, говорили, что если ты нам не выделишь комнату, мы обратимся в суд, и обращались, и выделяли, и, в общем, жизнь их превращалась в кошмар. Это другая крайность, да? Сейчас законодатель шарахнулся совершенно в противоположную сторону. И сейчас действительно даже при наличии судебного решения о сохранении права пользования, вот с учетом всех этих обстоятельств, в первую очередь о том, что ребенок несовершеннолетний, и пусть даже он совершеннолетний, но не закончил высшее образование, учится на дневном отделении. Да. У меня такой пример тоже в моем округе есть, когда девочку отец таким образом выселяет сейчас, может быть, уже выселил. Так вот, в этом случае, к сожалению, в части 5-й, статьи 31 жилищного кодекса написано, что можно, извините, наплевать на решение суда о сохранении права пользования, продав завтра квартиру после уже вступления в силу решения суда. И, пожалуйста, все с вещами на выход. Вы понимаете? Вот я только не... Единственный вопрос у меня к Ларисе Ивановне. А супруга тоже выселила свекровь? Всех выселили?
Они, когда продали квартиру внучке, они сами все выселились. Ага. Но вы знаете, сколько у них квартир?
Ну, понятно, понятно.
Ну, то есть это было, видимо...
Бабушку с дедушкой мы на улицу сделали? Не выгоняем. Они живут в трехкомнатной квартире, бабушка с дедушкой.
Понятно. Значит, здесь в первую очередь нужно думать об интересах несовершеннолетних детей, потому что оба родителя отвечают по нашему семейному кодексу, они являются законными представителями своих детей. И если один из родителей недобросовестный представитель, недобросовестный, назовем его, да, не исполняет свои обязанности, как правило, такие папы алименты не платят.
Не платят. После,
ну, вот везде.
Вот платят. Все
согласились. Да, да. Нужно, конечно, биться матери, а опереться в суде не на что. Нормы такой закона пока нет. Понимаете? Поэтому мы должны, не возвращаясь к прошлому, продумать, как защитить детей в этой ситуации, чтобы они не оказались на улице. Потому что самое парадоксальное, несмотря на то, что вот эта норма проводилась в защиту частной собственности и так далее, ведь не подумали о том, что теперь вы... Это обязанность государства обеспечить вас социальным жильем, потому что вы вообще без всякого жилья оказались несовершеннолетними детьми. То есть государство в этом смысле, государственная власть в лице законодателя приняла очень неразумное решение. Понимаете?
Давайте мы сейчас послушаем звонок как раз от мужчины и продолжим. Действительно, Сергей из Петербурга звонит. Сергей, как вы считаете, вот государство должно в этих ситуациях обеспечивать социальным жильем? Вот,
добрый день, уважаемые дамы. Ну, конечно, должно, но самое-то главное, что это вообще закон сам по себе дикий. Но вот так вот выгнанные жены из дома, это, так сказать, такая повседневная практика вот этих вот новых русских. Потому что...
Ну, не только новых русских.
Ну, как же, ну, вот... У меня вот, например, тут соседи меняют жен где-то каждые 2 года. Они там это неизвестно куда исчезают вместе с нажитыми детьми. Вот. И бедные, они фактически в качестве бесплатной рабочей силы там трехэтажные эти особняки выбирают, вытирают там каждый день.
Ну вот рядом со мной сидят мамы, я не знаю, вот у вас мужья похожи на новых русских или нет?
Нет, не похожи.
Видите, совершенно обычные, я думаю, совершенно обычные.
А вот вы знаете, я вот хотел такой привести пример Швеции. Там ведь, так сказать, традиция такая, муж при разводе просто с чековой книжкой уходит, а вся эта, то, что сказать, недвижимость остается обычно жене.
Вы понимаете, есть там привычка заключать брачный контракт. Да, это Галина Хованская. Дело в том, что у нас только эти слова не так давно услышали. И очень, к сожалению, привычки к такому процессу нет, потому что мы, когда влюблены, выходим замуж, женимся, ну какой брачный контракт? Мы же доверяем будущему мужу или будущей жене. Тут любовь, тут, понимаете, соловьи. Какие контракты? О чем вы, господа? И вот в итоге получается вот такая вот большая-большая неприятность. Но я хочу сказать, что мы сегодня рассматриваем только варианты бывших супругов, которые можно подстраховать брачным контрактом, но у нас масса родственных отношений, которые не как бы выходят за рамки супружеских отношений, да?
Да.
Отношения отец,
там ребенок, дочь, да. сын как и так он. Далее, бабушка, ребенок, дедушка, да. масса других. Брат, сестра, вы знаете, сказать своему брату или сестре, давай с тобой заключим договор. Как мы с тобой через 10 лет, а вдруг мы поссоримся, вот как мы будем тогда решать наш жилищный вопрос? Это очень сложно. То есть материя тонкая, некоторые действительно страховки есть в виде брачного контракта, но
тоже
но тоже не очень надежные, не очень надежные. Ну, по крайней мере, пропагандировать это надо, вот с учетом такой печальной уже статистики.
Марина Натановна, хочу вам слово дать. Скажите, а вот это действительно особенность российского менталитета, что не хотят заключать брачные контракты? Как вы считаете?
Мы задавали такой вопрос тем, кто к нам обращается в службу уполномоченного приема. Они, в общем-то, многие возмущаются. Нет, мы так не привыкли, мы так не хотим.
Вот особенность, да.
Но я считаю, что ведь мы к чему сейчас пришли? Мы придали закону, который ухудшает положение граждан, обратную силу. Если по приватизации мы от этой обратной силы отказались, то почему-то по вопросу прав бывших членов семьи собственника мы считаем, что когда бы они не вселились в эту квартиру, когда бы брак не расторгли, когда бы детей не родили, последствия этого жестокого кодекса должны на них распространяться. Я считаю, что это грубейшее нарушение Конституции. Государство наше абсолютно не считает, что оно должно обеспечивать бездомных жильем. И когда вот сейчас ни одна из этих трех женщин, я гарантирую, жилья в ближайшие там обозримом десятилетии от государства не получит. Да? Ее прежде всего попросят прописку. Попросят документы, связанные с тем, где она живет, и доказать нуждаемость и малоимущность. Кроме того, я считаю, что произошла еще одна очень страшная для детей вещь. У нас произошло вторжение жилищных норм в семейные отношения. Ведь смотрите, что происходит, когда определяют при разводе, с кем должен жить ребенок. Тысячи раз проверяют, какой этот родитель, какие у него отношения с ребенком, какой он по моральным качествам, какие у него там жилищные условия, материальные условия, добрый он или злой, здоровый или больной. А тут получается так, если у тебя есть жилье, место жительства ребенка могут определить с тобой. Если ты хочешь забрать ребенка с собой, то все, он уже не ребенок отцу, он бывший член семьи. Вот у Ольги Тараник, ведь вы представляете, что получается, что трехлетний ребенок остается с отцом-алкоголиком, отцом, у которого уже, я не знаю, какая там жена по счету, и будет сейчас еще одна жена, которую он собирается прописать в эту свою квартиру. Для чего он освобождает жилое помещение? Отец, который не знает своего ребенка, ему по существу ребенок передан. Потому что раз ребенок остается зарегистрированным с папой, как бы считается, что место жительства ребенка определено с папой.
Ольга, скажите, а кстати, органы социальной опеки присутствовали на заседании суда? Они вообще приходили?
Присутствовали. Ой, извините, пожалуйста, Ольга же не сказала, что ее в суд не допустили.
Да, да, да.
Заболел тяжело ребенок, представили все справки. И Чертановский суд рассмотрел это дело-то без нее. И мы не могли, да? Никакими силами добиться в Московском городском суде, чтобы это решение отменили. А просто судье показалось, что справка о болезни ребенка не ту печать имеет. Хотя мы потом представили кучу документов, что и печать-то, и справка подлинная. И теперь говорит один из замов Егоровой, мы доверяем районным судам, у них все карты в руках. А вот Европейский суд по правам человека сказал, что не надо вмешиваться в правосудие судов первых инстанций. Надзор вообще, можно сказать, почти не нужен. Но он забыл, что такое суд первой инстанции в России. Понимаете, и все, она ничего доказать не может. И опека заняла, кстати, позицию, противоположную интересам ее ребенка. И, наконец, можно я последнее скажу? Вот сейчас везде кричат о том, что надо рождаемость повышать, надо государственную поддержку женщине с детьми оказывать женщинам и столько им денег дать, и вот те, кто в 2007 году родит, еще столько дать. Но извините, кто будет рожать? Даже если те, кто вселился, предположим, в 2004-м, и сейчас будут знать, что их в 2007-м абсолютно безнаказанно с их детьми, отец этих детей может выселить на улицу, они еще хорошо подумают, прежде чем рожать. Я считаю, что это абсолютно с точки зрения национальных интересов и этого национального проекта «Дети» бездумная затея. И мы о том, что будут такие последствия, в докладе уполномоченного еще за 2004 год писали. О какой рождаемости вообще может идти речь, когда женщина себя чувствует потенциальным бомжем?
Спасибо. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Заканчивается первая часть нашей программы. Мы продолжим буквально через 2 минуты, а пока у меня есть 20 секунд, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в 6 часов вечера послушайте запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне сегодня убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев. Спецоперация была проведена ночью в Аргуне. В перестрелке погибли 2 сотрудника силовых структур, 5 получили ранения. Убит один из находившихся с Садулаевым боевиков. Еще 2 удалось скрыться, сообщает с места событий корреспондент «Радио «Свобода». В Москве сегодня прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партией и Комитетом солдатских матерей. В Алма-Ате завершился 2-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В организацию отныне входят 18 стран. Сегодня ее полноправным членом стала Южная Корея. Итоговая декларация саммита содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. В Белоруссии начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза-2006». В них примут участие около 9000 военнослужащих. Среди задач учений – проверка создаваемой системы единой противовоздушной обороны. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. Сегодня же в Москве проходит съезд партии «Народная воля», которую возглавляет вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Около 30 человек погибли и десятки ранены в результате взрывов и нападений в столице Ирака Багдаде и его окрестностях. Насилие продолжается, несмотря на введение в Багдаде усиленных мер безопасности. В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия. По данным южнокорейских и японских СМИ, запуск ракеты, способной достичь территории США, может быть совершен уже в воскресенье.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем говорить о необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс России, который сегодня разрешает собственникам жилья выгонять из дома на улицу детей, инвалидов, престарелых людей. Я напоминаю для наших радиослушателей телефон бесплатный многоканальный в Москве. Это 8 800 222 12. Также вы можете свои сообщения на пейджер мне присылать. В Москве 9 613 43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 8720. Давайте мы начнем со звонков, поскольку у нас очень долго слушатели наши висели на телефонах, и надо дать им высказаться. Пожалуйста, Нина Михайловна из Петербурга.
Да.
Здравствуйте.
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 Ой, я слушаю «Радио Свобода» часто и другие разные передачи. И что я наблюдаю? Страшное положение в стране. Я думаю, какое же качество у нас, людей, каждой души? Что значит выгонять мать с детьми? Ведь ребенок – это же будущая основа государства. Что ребенок переживает? Почему у ребенка такие родители? Откуда такие родители взялись в нашей стране? Откуда у нас такие суды? Что происходит в армии? Почему у нас такие бабушки и отцы? Где испортили этих людей? Куда деваться действительно таким бедным, несчастным матерям, которые должны, как фабрика, создавать людей, населять эту землю? Так надо же искать решение проблемы в самом начале. Сейчас вы занимаетесь действительно важным делом. Это очень хорошо. Сейчас острая проблема, ее нужно сию минуту ставить на такие рельсы, чтобы действительно дети были защищены. И это, конечно, ответственность всех уровней, и правительства, и общественных организаций. Но давайте посмотрим вглубь проблемы. А где людей делают такими? Ведь с помощью телевидения, радио, книг, газет можно сразу испортить очень многих людей. А исправлять надо индивидуально, с каждым работать. Так не надо ли нам, в конце концов, посмотреть в корень, где у нас Академия наук, где у нас Министерство образования? В конце концов, когда прекратится это безобразие в медицине, в школе, взятки, бесстыдное
Михайловна,
поведение?
Понятно, да, вот ваше
Спасибо.
Мнение полностью понятно. Вы, да, вот от такой жизни просто вот такие вот люди рождаются. Олег, вы согласны с этим?
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел Галине Петровне, значит, задать вопрос.
Хованской Галине, да,
да вот,
пожалуйста.
Галина Петровна, если, например, ребенок является собственником части в квартире, то может ли, значит, недобросовестный родитель вот эту квартиру просто продать или купить другую, в которой уже этот ребенок собственник перестанет быть собственником, или его доля уменьшится? Вот позволяют ли существующие законы, я как-то не могу понять. Вот статья 292, часть 4 Гражданского кодекса ныне сейчас действует. Вот как бы этот вопрос бы разъяснили? Вот ребенок собственник части квартиры.
Если ребенок собственник части квартиры, то в этом случае, во-первых, у его законного представителя, если он несовершеннолетний, есть преимущественное право на покупку продаваемой доли, а его долю никто вообще трогать не может. Но может сложиться ситуация, когда в эту квартиру селят совершенно посторонних людей. Да, такая ситуация не только в отношении детей возникает. Это еще одна тема для следующей передачи. Как жить в однокомнатной квартире с чужими людьми? Таких примеров у меня, к сожалению, тоже очень много.
На пейджер давайте посмотрим, пришли нам сообщения, вот достаточно такие, интересные довольно. Уважаемые гости студии «Жертвы», помочь жертвам никакой возможности нет. Подобных случаев будет все больше. Это доказывает, что частная собственность – гибель для государства. Выход – вернуть прежний общественный строй. Владимир, вот такое вот у нас мнение. А еще одно мнение. Большое спасибо за интересную программу. Почему не слышно другую сторону? Пытались ли женщины решить проблему суда? Вот не совсем я поняла этот вопрос. Какие аргументы были у мужчин для того, чтобы выселить жену и ребенка? Наталья. Ну, Наталья, почему не слышно другую сторону? Наверное, вы и сами догадались. Потому что не хотят.
Конечно,
не,
да.
Не хочет другая сторона, да, потому что... Потому что если по решению судов, если они такие вот иски вчиняют женщинам, чтобы своих собственных детей выселять на улицу, понятно,
демонстрировать градус жестокости.
Понятно,
да?
Почему они не хотят принять участие в прямом эфире.
Можно я насчет судов скажу?
Да, Марина Натановна.
Вот недавно опубликовали, наконец, разъяснение ответа на вопросы Верховного суда Российской Федерации, который всех в шок просто привел, даже судей, о том, что если ребенок не проживает на площади собственника и остается воспитываться мамой, там, или, вот, то есть не собственником, то он перестает быть членом семьи. Эту норму, так сказать, это разъяснение, оно еще прозвучало в ноябре месяце, но как-то удерживались члены Верховного суда от того, чтобы это все опубликовать официально. И тем не менее, вот сейчас в марте месяце это было опубликовано, и московские суды с болью, со скрипом, и тем не менее им приходится применять это разъяснение, хотя оно не является источником права. Но тем не менее, как бы в Верховном суде сказали, значит, это и есть истина.
А сейчас мы обсуждаем ситуацию еще худшую, когда у ребенка есть право пользования, он живет с одним из родителей.
Он там бывает прописан еще, да.
Ну, прописка это,
но
к сожалению,
да. Числе,
да. Право пользования у него есть, вот говоря, так сказать, современным языком. Его вселили, или он появился просто на свет в этой квартире, или его вселили как члена семьи.
Марина Натановна, а вот я не понимаю одну вещь. Вот вы говорите, что суды со скрипом, с болью, но все-таки вот вынуждены вот какие-то вот руководствоваться разъяснениями Верховного суда. Хорошо, если существует ряд норм, которые судья посчитает противоречащими Конституции. Ведь у нас же главный закон страны, он прямого действия. Суды же могут руководствоваться Конституцией.
Суды руководствуются командой. Во-первых, но я знаю единственное, что позиция Московского городского суда все-таки не направлена на то, чтобы выселять детей. И сейчас обсуждается вопрос, пытается в практику внедрить так называемое понятие оно есть в законе, просто в практике его нету. Злоупотребление правом. Вот эти все сделки по перепродаже жилья с бывшими женами, детьми, чадами и домочадцами, это в большинстве случаев не что иное, как злоупотребление правом. То есть не цель-то перепродать. Или продать, или просто вот каким-то образом от этого жилья избавиться, а цель насолить, выселить, выкинуть.
Вот и, мы ответили на вопрос Натальи на пейджер, какие аргументы.
Ну вот доказать, понимаете, это же надо доказать в суде, а правосудие вот для даже этих женщин, оно, ну, я не могу сказать преувеличивая, но я все-таки возьму на себя смелость сказать, что оно им недоступно.
А я бы хотела остановиться на функциях органа опеки в связи с серьезным изменением действительно в Гражданском кодексе. Если раньше опека зачастую занималась, извините, вымогательством, когда добросовестные родители, оба причем, вот, кстати, тоже ключик один к законодательному решению проблемы, оба родителя, например, уезжали в другой город. У меня был случай, когда... священнослужители назначили, ну, в другой регион, да, и вот там был готов им дом, все, их ждали, им нужно было продать квартиру в Москве, то есть и отец, и мать в интересах своих детей поступали, им тогда это было запрещено. Сейчас же ситуация диковатая, только если семья неблагополучная, а об этом узнает далеко не всегда первым орган опеки, узнает милиция, но про милицию в законе вообще ничего не сказано. То есть о том, что она должна дать какую-то информацию о том, что, например, отец пьет или там наркотики, или еще какие-то
или бьет,
дела,
или
бьет, да, насилие над детьми. Вы знаете, вот об этом в законе ничего нет. То есть практически получить эту информацию орган опеки не может. Он только в суде, может быть, узнает, что семья неблагополучна.
Если вообще придет в семью, Лариса Ивановна, по-моему, у вас, нет, да, органы, да, опеки вообще не приходили.
Нет,
в
не
суд.
Пришли. Не пришли.
То есть они таким образом просто устранились от решения этих проблем, когда действительно их активная позиция нужна вот сейчас в этой ситуации.
Давайте звонки послушаем. Москва, Людмила, пожалуйста.
Алло?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение?
Да, мое мнение, по-моему, это все ужасно настолько. Я вопрос хотела задать. А что женщинам, вот этим, которые у вас там собрали, что им делать после вашей передачи? Какая помощь? Какой результат от этих разговоров?
Ведь
я думаю, что
вопрос.
Вообще-то сюда надо было пригласить тех, кто принимает такие неправильные законы. И чтобы они отвечали на звонки.
Вы думаете, они тоже хотят принять участие в такой программе?
Я думаю, что раз они принимают...
Я приглашала, вы знаете, могу вам точно сказать, что я приглашала и вот и авторов жилищного кодекса. Но не будем сейчас об этом. Давайте лучше Галине Петровне дадим слово. Тем более, что вот как раз попробуем что-то насчет поправок все-таки их судьбу как-то разузнать. Ну вот действительно, вот можно ли...
Ну вы знаете, я
и они защитят ли они вот на самом деле?
Голосовала против этого жилищного кодекса. У меня был альтернативный проект, несколько другой, как вы понимаете. Но по формальным признакам он уже не рассматривается, когда был продвинут «Единой России» и правительством их проект. И это была принципиальная позиция разработчиков. Я спорила как раз по 292 статье, и по части 5 статьи 31. Нам удалось обратить внимание, все-таки какие-то смягчающие нормы в последний момент внести. То есть если вы приватизировали квартиру и кто-то из супругов отказался, то есть вас нельзя выбросить на улицу. То есть право пользования сохраняется, но это не значит, что завтра квартиру при продаже, как бы, да, и вы окажетесь снова на улице. Раз. Второе. Нам удалось внести поправку о том, что суд может принять решение о сохранении права пользования не на год, как это было в проекте, а настолько, насколько нужно. Ну, хотя бы до совершеннолетия ребенка, да, это уже было бы понятно как-то, или до получения высшего образования. Дальше. Нам удалось провести норму о том, что суд вправе принять решение о предоставлении иного жилого обеспечения иным жилым помещением, если человек не может самостоятельно эту проблему решить, и ему выплачиваются алименты этому гражданину. В данном случае это вот чистая ситуация, когда ребенку положены алименты. Понимаете? То есть право пользования должно было быть сохранено. И вот эта сделка должна была быть признана, вообще говоря, недействительной. То есть нужно смотреть, конечно, судебные решения. Может быть, даже в этой ситуации можно что-то...
Хорошо, а вот у меня такой вопрос к вам, Галина Петровна. Хорошо, да. Вот будут приняты поправки, да, допустим, которые будут защищать членов семьи. Да, а хорошо, а возникают сразу же другие вопросы. А что, собственник после этого не сможет продать квартиру? Вот как защитить интересы собственника? Или он будет, вот в каких рамках он будет двигаться, чтобы, с одной стороны, все-таки вот его право как частного собственника сохранить?
Да, безусловно. Я об этом говорила в начале передачи, что нам не надо шарахаться из крайности в крайность, что и произошло вот по теме, которую мы сейчас обсуждаем. Дело в том, что я делаю первый шаг. Если все-таки судебное решение о сохранении права пользования есть, его надо выполнять. То есть пока оно не выполнено, нельзя проводить сделку по отчуждению. Это вот первый шаг в нужном направлении. Теперь вот уже обсуждая сейчас эту проблему, я пришла к выводу, что нам действительно нужно записать норму о том, что это должно быть согласие двух родителей. Вы понимаете, вот это уже многие бы ситуации сняло, потому что, как правило, страдает женщина, не собственница с ребенком, да, вот в большинстве случаев. Хотя теоретически можно представить себе, что и какая-то зверюга-мать может своего бывшего супруга, за которым да, ребенок, например, быть, да, да, эта ситуация может быть симметричной. Просто процент таких
или
случаев
или чужие
меньше.
Дети могут прописываться. Сразу же другие вопросы возникают.
Может быть, ребенок от первого брака несовершеннолетний. Масса всяких ситуаций. Так что вот давайте подумаем, все-таки я надеюсь, что мой проект 28-го пройдет. Каким образом сделать второй шаг? Потому что я делаю только первый шаг в нужном направлении. Понимаете, самый необходимый, но недостаточный.
Давайте, вот интересный вопрос. Существует ли установленный законом порядок обращения истца в Верховный суд за разъяснением по существу иска? Владимир Санкт-Петербург спрашивает. Марина Натановна, наверное, к вам, да, вопрос, вот прям по существу. Вот может ли истец вот за разъяснениями обратиться в Верховный
как
суд?
Как исполнять судебное решение? Да, он вправе обратиться в суд, ну, принявший решение, вступившее в законную силу, о том, как исполнять вот такое решение.
Но это по конкретному делу.
Конкретному делу.
А да. Здесь имеется в виду, понимаете, разъяснения, которые сейчас стали трактовать как правовые нормы. И что сделал Верховный суд? Он написал черным по белому, что правоотношения, которые возникли до вступления жилищного кодекса в силу, регулируются данным жилищным кодексом. Вот с моей точки зрения, для всех этих женщин выход заключается в том, что они должны обжаловать дальше решения своих судов, которые состоялись, и говорить везде о том, что на нас не распространяется норма жилищного кодекса, который пока еще не изменен, 31 статья, часть 5, и на нас не распространяются те изменения, которые были внесены в 292 статью, часть 2.
Скажите, а в Конституционный суд они могут обратиться?
Могут обратиться в Конституционный
могут,
суд.
Могут.
Вот, кстати,
могут.
Может быть, вот это да. Тоже выход из
да,
ситуации?
Да, просить, например, тот же Верховный суд обратиться в Конституционный суд или непосредственно...
Верховный суд, который дал такие разъяснения, что-то я сомневаюсь.
Что он сам обратится.
И кроме того, мне кажется, что нельзя, надо как бы таким образом урегулировать правоотношения, что собственник не имеет права продавать свое жилье, если вселенные туда до 1 марта 2005 года дети не будут обеспечены жилой площадью. Да, не отсрочкой да. Выселения, а жилой площадью. Причем надо установить какие-то конкретные параметры этой жилой площади. Хочешь продавать, ради бога, обеспечь своих детей, они а твои дети, да? По жизни, так сказать, всегда, до гробовой доски они твои дети. Но ты сначала их обеспечь жильем, а потом хочешь продавай, хочешь дари.
Понимаете, Николай Петров, именно этой логикой и руководствовалась.
Давайте звоночек от Николая Петровича послушаем. Вот вы согласны вот, с мнением Марины Натановны Родман, чтобы сначала мужчина должен обеспечить своих детей жильем, а потом, если захочет, может продавать, а может не продавать жилье свое. Алло, Николай Петрович,
вы меня спрашиваете?
Да. Здравствуйте.
Добрый день, барышня. Я не знаю, есть ли у вас, так сказать, окна в студии, а так бы посоветовал. Посмотрите в окна, за стеклом Россия. Это одна шестая палата, большой дурдом. Тысячу лет уже с момента крещения язычников на этой территории не могут навести порядок.
Ну, то есть вы думаете, что порядка мы не наведем?
Порядка никогда не будет.
Понятно, спасибо. Галина Николаевна из Петербурга. А ваше мнение? Здравствуйте.
У меня такая другая совершенно точка зрения. Нельзя говорить о жалобе. Конечно, это ужасно, когда выгоняют детей, это все понятно. У всех у этих женщин есть родители. У всех. Сейчас не военное время, и если мы будем им давать комнаты, эти комнаты они будут продавать. У меня произошла такая история. Мой сын также женился, взял девушку. родились двое детей. Через некоторое время разошлись. Квартиру он купил, сам зарабатывая деньги день и ночь. У меня отдельная двухкомнатная квартира. Я этой невестке предложила переехать к себе. Она сказала, ни в коем случае я отберу у него квартиру. Так как это понимать?
Понятно. Вы, Галина, вы прекрасно, что у нас вот другое мнение нет, есть, что нет, с другой точки зрения у нас или
на
нет.
На самом деле мы не об этой ситуации говорим. Как раз в вашей ситуации была предложена иная жилая площадь для проживания, понимаете? И это как раз, видимо, относится к старому законодательству, когда была другая крайность. И вот обида в вас, Галина Николаевна, до сих пор жива. Мы как раз не вашу ситуацию обсуждаем, а мы обсуждаем ситуацию, когда бабушка и отец совместными усилиями вышвыривают внука и сына на улицу, в подвал, на вокзал. Вот как они после этого живут с этим, я не знаю. Но это не ваш случай.
Да, надо у них спросить, но вот они, к сожалению, не хотят разговаривать. Так, из Москвы Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. Очень нужная передача, как обычно. Все передачи нужные.
Спасибо.
Вот меня, вспоминаю, несколько лет тому назад писали о миллиардере Мордашове. У него есть сын от первого брака, и при всех своих миллионах, которые он получает в месяц, он платил ребенку что-то $500, а ведь и бывшая жена участвовала в его карьере, и все, и ничего. Вот и все. Спасибо.
Так, сообщение на пейджер «Надежда». Президент Путин понял вопрос о повышении деторождаемости в стране. Мамам надо идти на прием к Путину и поднять шум, чтобы закон отменили о выселении детей из квартиры, вернули законы, которые были при СССР.
Путин не принимает.
Путин, да. Я не знаю, принимает или
нет. Нет, не принимает. Я могу сказать, что не принимает. Но есть приемная президента, где чиновники вам посочувствуют, может быть, даже.
Да, но это не решение вопроса.
К сожалению, эти поправки инициировались правительством Российской Федерации, так что вот делайте выводы сами.
А вот что касается, кстати, Конституции, нормы прямого действия, о которой вот мы только что говорили, судья Кудешкина, расследовавшая дело трех китов, видимо, тоже думала так. Ее дальнейшая участь всем известна. Владимир Реутов. Такую вот ремарку, наверное, это вообще в скобках у нас. Так, ну что же нам делать? Я не знаю. Звонков у нас нету. Ситуация ясна или нет?
Ну, не совсем она ясна. Вот единственное, я говорю, что польза ясна-то очень серьезная,
ясна, а вот
да, о том, что вот мне в голову уже пришла формулировка, как нужно сделать не только необходимое, но и достаточное движение. Вот идея согласия двух родителей, да, вот как-то это надо прописать. Суде.
Плюс а как там, это можно сделать?
Ну, я подумаю. То есть я не готова выдавать сырые формулировки в эфир, но я думаю, что к осени эту поправку я вам предложу.
Угу. И то есть, и возможно будет как-то решить вопрос, потому что идея согласия двух родителей это вообще довольно сложная
на
проблема.
Прекращение права пользования?
Да, да.
Марина,
при согласии двух родителей. Да, да. При согласии двух родителей. Потому что в данном случае мы видим массовое нарушение.
А не будет ли это палка о двух концах?
Не знаю. Ну вот случай, который я вам привела, когда препятствовали, например, продаже, когда есть другое жилье. То есть, когда родители добросовестные эту квартиру продают с целью улучшения жилищных условий своих детей, то, безусловно, это несколько другой сюжет. Понимаете? Вот закрывать его тоже нам нельзя. Блокировать эти ситуации. Они раньше блокировались.
Я вот хочу сейчас вот по окончании нашей программы узнать мнение вот наших мам дорогих. Вот как вы считаете, вот вы послушали сейчас и мнение наших слушателей, и мнение экспертов важных, серьезных. Вот каждый из вас, вот что вы собираетесь делать вот сейчас? Как вы думаете, может быть, обращаться в Конституционный суд, может быть, биться до Верховного суда? Или наоборот, все это бросить, потому что поняли, что в России вон... Там такое происходит, что лучше, не знаю, не защищать и не бороться за свои права, куда-нибудь уехать подальше в Швецию, например, в ту же. Вот ну, что вы
чтобы уехать в Швецию, надо какие-то права на это иметь. Просто так не уедешь. А в данный момент вот моей ситуации получается, если я перестаю биться, да, я лишаюсь регистрации, дети мои тоже. То есть я лишаюсь работы. Кто их будет обеспечить? Муж находится в алиментных отношениях. И что? Угу. То есть мы пополняем ряды вот вокзалов, подвалов и
то
всего
есть
прочего.
Последствия гораздо более серьезные, чем только лишение жилья. Конечно. Это очень тяжелая ситуация.
Да, вы же знаете, что приходя на работу, работодатель сразу ставит тебе условия. Покажите, пожалуйста, регистрацию. А где? Родители мои умерли. То есть, опять-таки, И что, мне идти в могилу тогда получается? Как ни печально.
Я вам все-таки рекомендую, ну, не знаю, я так всегда, по крайней мере, в жизни действую, я бьюсь.
Но я буду биться.
До последнего.
Я поэтому сюда пришла.
И даже когда вы упираетесь в стену, попробуйте ее перелезть или обойти.
Согласна.
Понимаете?
Согласна.
Так что нужно тут все способы защиты, тем более речь идет о вашем ребенке.
Конечно. Лариса Ивановна, у вас мнение хочу ваше спросить. Что будете делать?
Ну, будем биться до конца.
То есть будете и
конечно,
в касацию,
и московский, да, городской суд, и надо будет, если верховный пойдет.
Может
но
быть,
у нас нет другого выхода.
Судебная практика пойдет немножко в другом русле.
Ну, дай бог, чтобы
она пошла.
Потому
что я говорила, к сожалению, об этом больше года назад. Я вот не хочу плохие как бы предсказания давать, но, к сожалению, они сбываются.
Галина Петровна, ну вот будут приняты поправки, значит, соответственно, суды будут отменять вот свои решения или касаться вышестоящей инстанции? Что
сразу
будет?
Сразу отменяется решение, если это будет решение Конституционного суда о неконституционности вот этих норм. Тогда вступает сразу в силу после оглашения, как это было сейчас с приватизацией. Ну и решение Верховного суда тоже вступает в силу с момента оглашения, потому что дальше уже, это уже ну, высшей инстанции нет.
Давайте мы еще вот прям под завязочку Людмилу Петровну послушаем из Томска. Людмила Петровна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, прям... огромное вам спасибо за такие передачи. Я прямо случайно вот узнала, что такие вещи бывают. Позвонила дочери, она живет свекор, свекровка, значит, муж ее и ребенок 10 лет, Илюша, мальчик, вот. Я говорю, Света, приватизировали квартиру? Она говорит, да. Ну, меня, говорит, потащили туда, в общем, свекровка потащила, чтобы я, ну, расписала, что я отказываюсь. Я говорю, какая Илюша, они вписали приватизацию? Она говорит, нет, не вписали. Вот, понимаете, я вот только случайно вот узнала такое дело. Ну, то есть, как мы что должны сделать-то, как-то с ними поговорить или что-то как-то...
Галина Петровна, быстренько,
вы
и
уже,
мы...
как бы, точнее, ваша дочь сделала неправильный шаг.
Вот что
то
сейчас
она
можно
не
исправить?
Обезопасила своего ребенка. Ничего нельзя сейчас сделать. Единственное, что сохраняется право пользования за дочерью вашей. Но если кто-то вздумает продать квартиру, остальные собственники, то ситуация плохая.
Это пока, это вот сейчас.
Пока, пока да.
Да пока.
Прогноз плохой, да.
Ну, то есть прогноз вы считаете, что плохой?
Да, прогноз плохой. В случае продажи квартиры, да. Право пользования не сохраняется. Это статья в законе о введении в действие жилищного кодекса. И если хотя бы какие-то подвижки на эту тему будут, нужно немедленно обращаться в суд о сохранении права пользования хотя бы до совершеннолетия вашего ребенка.
А может быть, оспорить отказ от приватизации и признать эту приватизацию недействительной, по крайней мере, в части нарушения прав ребенка? Почему вдруг мать так злоупотребила своими родительскими правами и не включила ребенка в число собственников? Еще надо выяснять, какие там были обстоятельства, тоже, может быть, попробовать.
Видимо, это было достаточно давно, потому что вы помните, что закон
да нет,
сначала
понимаю,
допускал,
нет.
допускал не включение детей в число собственников.
Можно я добавлю? Сейчас очень много судебных иск, решений видела сама, когда вот эти старые не включения детей
да.
в число собственников, решение приватизации в части
признается
недействительной.
Верно.
Надо попробовать обязательно.
Надо попробовать. Итак, я напоминаю, что вы слушали программу «Дорога свободы», а о том, как молодых мам и не очень молодых мам просто с несовершеннолетними детьми выгоняют на улицу. Я беседовала как раз с этими самыми пострадавшими мамами. Напомню, как их зовут. Это Лариса Бойко, Таранник Ольга и Алена Аверина, а также с депутатом Государственной Думы России Галиной Хованской и юристом уполномоченного по правам ребенка Мариной Родман. 30 секунд у меня есть, пожалуйста, я бы очень хотела нашим слушателям посоветовать, вот сразу после моей программы, буквально через несколько минут, выйдет программа Марины Катас «Качество жизни», тема программы «Толерантность и нетерпимость». Почему сегодняшние подростки так нетерпимы к людям другой национальности или вероисповедания? А в гостях у Марины Катас будет Владимир Сопкин, это академик Российской академии образования, а также бывший сотрудник МВД, занимающийся сегодня охраной порядка в Москве, Александр Рождественский. Не пропустите.
Этот визит визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.